В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 апреля, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Большая пресс-конференция украинского президента Виктора Ющенко. Ход российского национального проекта «Здоровье». Хиллари Клинтон рассказала о внешнеполитических приоритетах Америки, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Президент Украины Виктор Ющенко вчера дал большую пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов, он в частности заявил о необходимости пересмотра январских газовых соглашений с Россией. С подробностями наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
В отличие от президента Виктора Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко вчера отменила свою вечернюю пресс-конференцию. Общению с журналистами она предпочла прощальный концерт Аллы Пугачевой в Киевском дворце спорта. А глава государства, хотя и, как он признался, является поклонником легендарной певицы, свои планы менять не стал. За время пресс-конференции, которая длилась 2 часа, Виктор Ющенко ответил на 15 вопросов. Недавняя инициатива украинского лидера об одновременном проведении досрочных и парламентских, и президентских выборов пока не находит поддержки у ключевых политиков страны. Тем не менее, президент не исключает роспуска Верховной Рады. Правовые основания для этого Ющенко может предоставить Конституционный суд Украины, если он придет к выводу, что нынешнее правительство Тимошенко было сформировано в декабре прошлого года с нарушением требуемых процедур. Я обратился еще несколько месяцев назад в Конституционный суд в связи с тем, что задекларированная коалиция не предприняла необходимых конституционных шагов, в частности, не утвердила премьер-министра. Как раз правовое разъяснение этого вопроса может быть основанием для моих дальнейших действий. От Конституционного суда ожидает глава государства и легитимную дату очередных президентских выборов. Парламентарии назначили их на 25 октября. Однако Ющенко убежден, что они должны пройти почти на 3 месяца позже. За 4,5 года президентства Ющенко отношения Киева и Москвы переживали едва ли не самые напряженные периоды в своей истории. Как и его предшественникам, действующему украинскому президенту, не удалось договориться с Россией ни о демаркации границ, ни о создании зоны свободной торговли. Что же касается украинско-российских соглашений, поставивших точку во второй газовой войне, то они, по мнению Ющенко, не отвечают интересам сторон и требуют пересмотра.
То, что было достигнуто в январе 2009 года, это то, чем не может гордиться ни Украина, ни Россия.
Мы же говорили о модели стабильности, о том, что новые договоренности должны сделать более надежной транзитную политику и двусторонние газовые отношения. Сегодня цена российского газа для нас на треть выше, чем для Германии. Есть ли здесь какая-то логика? Ведь Украина – стратегический партнер России и перекачивает на Запад 82% всего ее экспортного газа через свою территорию. К сожалению, система наших договоренностей не укрепила ощущение стабильности ни у россиян, ни у украинцев, ни у европейцев. Заявил на пресс-конференции глава государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников в Киеве внимательно выслушал ответы Виктора Ющенко. По его мнению, для президента Ющенко эта большая пресс-конференция может быть последней.
Виктор Ющенко вряд ли чем-либо может удивить украинских журналистов. В конце концов, срок его пребывания на посту президента Украины приближается к концу. За эти годы он не раз встречался с прессой, и она уже привыкла к многочасовым пресс-конференциям главы государства, его пространным ответам на вопросы. Можно сказать, что и нынешняя пресс-конференция Виктора Ющенко, а она может быть последней для него, как для президента Украины, традиционной встречи с киевскими и региональными журналистами, транслирующейся сразу несколькими каналами телевидения, тоже не прошла с какими-либо сенсационными заявлениями. Мы увидели того Виктора Ющенко, который повторял уже обнародованные ранее им в других выступлениях, интервью, заявления, политические тезисы и ориентиры. Говоря о российско-украинских отношениях, Виктор Ющенко назвал целый ряд украинских предложений относительно развития российско-украинских отношений. Тут и зона свободной торговли, и совместные действия в таможенной сфере и совместное действие в энергетической сфере, но подчеркнул, что мяч находится на российской стороне. Кстати, с теми же заявлениями о том, что мяч находится на украинской стороне, обычно выступают российские политики.
и критиковал соглашение по газу.
Разумеется, он заявил, что это соглашение, которым не может гордиться ни Россия, ни Украина, но Виктор Ющенко не предложил, как это уже стало тоже традиционным, никакого собственного варианта решения той проблемы, которая возникла в российско-украинских энергетических отношениях холодной зимой 2009 года.
Президент довольно мало говорил об экономическом кризисе, или его просто не спрашивали?
Президент позиционирует себя скорее как гуманитарий, как человек, который находится над процессом, потому что если он начнет говорить об экономическом кризисе, он возьмет на себя ответственность за происходящее в стране, а президенту очень важно возложить эту ответственность на исполнительную власть. Поэтому, вероятно, он предпочел скорее говорить о некой недобросовестности исполнительной власти, о рейдерских захватах предприятий, когда его об этом спрашивали, о приватизации и так далее и тому подобное, но действительно по экономическом кризисе он не говорил. И мне кажется, что лучшей характеристикой того, как президент относится к украинской политической реальности, является его заявление о том, что он никому ничего не должен из тех, кто стоял у него за спиной в 2004 году. Президент, правда, не пояснил, относит ли он эту же характеристику к тем людям, которые стояли на самом Майдане независимости и требовали его провозглашения президентом Украины.
А что касается взаимоотношений президента с парламентом, Ющенко говорил о досрочных выборах. Насколько это реально и насколько это поможет выйти Украине из политического кризиса, в котором она уже находится несколько лет?
Президент действительно говорил о досрочных выборах, но для того, чтобы эти досрочные выборы прошли, необходимо, чтобы была на это воля самого парламента. И для этого необходимо еще и чтобы правительство финансировало. Как известно, когда президент свой указ о проведении досрочных выборов издал, то в результате оказалось, что технически его невозможно исполнить без соглашения основных политических сил. Так что теперь президент находится в позиции человека, который даже может законодательно потребовать проведения досрочных парламентских выборов, а эти выборы не состоятся. Виктор Ющенко это прекрасно осознает и поэтому скорее выступает с декларативными заявлениями.
То есть как и депутаты Крымского парламента?
Как и депутаты Крымского парламента, но депутаты Крымского парламента, как и представители просто одного из регионов Украины, в еще меньшей степени влияют на процессы, происходящие в целом в государстве, чем президент Украины. Вероятно, парламентские выборы состоятся уже после того, как пройдут выборы нового главы украинского государства.
Это действительно могла быть последняя пресс-конференция Ющенко?
Но если Ющенко будет согласен с проведением этих выборов в октябре этого года, а тут нужно ждать решения Конституционного суда, то вполне возможно, что следующую пресс-конференцию будет давать уже новый президент Украины. Вероятность того, что Виктор Ющенко останется президентом Украины, стремится к нулю. Поэтому понятно, что в апреле 2010 года, вне всякого сомнения, новую пресс-конференцию президента Украины будет давать уже другой человек. Можно гарантировать, что этим человеком не будет Виктор Ющенко. Человек, который может давать конференцию, может быть либо Виктором Януковичем, наиболее популярным сегодня украинским политиком. Я напомню, человеком, который выиграл президентские выборы в 2004 году с помощью фальсификации, как это считали сторонники Виктора Ющенко, поэтому будет понадобился третий тур выборам, либо Юлии Тимошенко, действующим премьер-министром Украины. Существует вероятность избрания президентом Украины спикера украинского парламента в отставке Арсения Яценюка. На этом список претендентов на пост президента Украины завершается. Все остальные кандидаты на пост президента – аутсайдеры в избирательной борьбе. Виктор Ющенко этот список аутсайдеров, по сути, замыкает.
Это был комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. Мы говорили о большой пресс-конференции украинского президента Виктора Ющенко. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Встреча представителей Грузии, Южной Осетии, российских военных и миссий ЕС и ОБСЕ состоится сегодня в грузинском селе Эргнете. В Туркмении, в Ашхабаде, открывается международная конференция по энергетической безопасности. В Коммунистическом суде Москвы сторона обвинения начнет представлять доказательства по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Автомобильный завод «КамАЗ» останавливает конвейер до 12 мая из-за падения спроса на грузовики. В Нигере освобождены 4 иностранца, захваченные боевиками, в том числе специальный посланник ООН. По меньшей мере 5 человек погибли и свыше 10 были ранены при взрыве на севере Ирака. Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов в парламент, которые состоялись 5 апреля. Правящая партия коммунистов получает 60 мандатов, а 3 оппозиционные партии – 41. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гости программы – поэт Ярослав Магутин, кинорежиссер Барбет Шредер и культуролог Михаил Ямпольский. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14:00. А в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро еще раз,
Михаил. Я понимаю, сейчас вы нашли тему кризисную в газетах.
Я обратил внимание на публикацию в газете «Ведомости». Она называется «Нужен глобальный ответ». Но прежде всего в ней привлекает фамилия автора. Не каждый день в российской печати публикуется Джозеф Стиглиц, Нобелевский лауреат, профессор экономики, который возглавляет экспертную комиссию ООН по проведению реформы международной финансовой системы. Я думаю, что на публикации такого человека следует обращать внимание. Что хочет рассказать нам Джозеф Стиглиц? Он хочет нам рассказать, что этот год, вероятно, станет худшим для глобальной экономики со времен Второй мировой войны. Всемирный банк ожидает, что мировая экономика сократится на 2%. И даже развивающиеся страны, которые все делали правильно, по мнению Стиглица, ощутят последствия кризиса. Что делать в этой ситуации? Глобальный кризис требует глобального ответа, но, к сожалению, ответственность за меры по преодолению кризиса остается на национальном уровне. Каждая страна будет стремиться разработать свои стимулирующие меры так, чтобы максимизировать их воздействие на своих собственных граждан, а не на глобальную экономику. Это один из наиболее важных выводов, сделанных экспертной комиссией ООН. Необходимо усилить международную координацию. Если мы хотим избежать очередного долгового кризиса, некоторую сумму, а возможно и большую часть всей помощи развивающимся странам, необходимо будет предоставить на безвозмездной основе, считает Джозеф Стиглиц. Во многих странах существует острое нежелание обращаться к Международному валютному фонду. И этому есть объективные причины. Вывод – реформирование Международного валютного фонда и Всемирного банка. Наконец-то многие из управленческих реформ, которые затрагивают в первую очередь процедуру избрания их глав, в конце концов поступили на рассмотрение. Однако процесс реформирования протекает медленно, а кризис ждать не будет, напоминает Джозеф Стиглиц. На саммите в ноябре 2008-го лидеры двадцатки горячо осудили протекционизм, но, к сожалению, исследование Всемирного банка показывает, что 17 из 20 этих стран фактически приняли новые протекционистские меры. Задача борьбы с протекционизмом стоит в повестке дня, считает Стиглиц. И, наконец, в повестке дня стоит старая, давно поставленная задача создания глобального экономического координационного совета и введения новой резервной глобальной валюты. На мой взгляд, Джозеф Стиглиц очень аккуратно, осторожно и в таких очень сдержанных выражениях рассказывает нам о том, как будет создаваться мировое правительство. Для кого-то ужас, для кого-то благо. Джозеф Стиглиц в газете «Ведомости».
Спасибо, Михаил. Обзор подготовил Михаил Шевелев. Президент США Барак Обама в поисках новых источников энергии. Хиллари Клинтон рассказала о внешнеполитических приоритетах США. Таковы темы первой части нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Обама отметил в среду День Земли вдохновенным призывом к американцам взять на себя лидерство в развитии чистых технологий, которые, по его словам, будут способствовать развитию совершенно новых отраслей экономики. Однако далеко не все поддерживают такой взгляд на перспективы зеленой революции, рассказывает Ян Рунов.
Еще во время предвыборной кампании Барак Обама определил борьбу за сохранение окружающей среды как одну из своих приоритетных задач. Он считает, что расходы на импорт нефти, на охрану окружающей среды, на борьбу с последствиями ураганов и наводнений, вызванных потеплением климата, можно значительно уменьшить, если в качестве энергоносителей шире использовать биотопливо, солнечную энергию и ветер. Идеи Обамы легли в основу законопроекта, предложенного конгрессменом-демократом Генри Ваксманом из Калифорнии. Законопроект предусматривает введение ограничений на выброс в атмосферу вредных промышленных газов, финансовое стимулирование выпуска электромобилей автомобильными корпорациями. Однако многие республиканцы и некоторые демократы в Конгрессе опасаются, что введение новых стандартов эмиссии сильно ударит по бизнесу, вызовет еще больший отток рабочих мест за пределы Соединенных Штатов и повысит стоимость жизни американского потребителя. Профессор университета Конкордия в Остине, штат Техас, Дрю Торнли так суммировал споры вокруг плана президента Обамы и законопроекта конгрессмена Ваксмана.
Я считаю возможным проведение так называемых «зеленых реформ». Можно, в принципе, ввести более строгие стандарты для защиты окружающей среды и одновременно стимулировать экономику. Одно не исключает другого. Но Обама в своем плане и Ваксман в своем законопроекте при всех их благородных намерениях не учитывают, что возможности нашей техники и технологии, нашей экономики ограничены. Мы не сможем сегодня перевести промышленность на альтернативные виды энергии. Если же правительство и законодатели в приказном порядке потребуют увеличения использования альтернативных видов энергии, это лишь приведет к резкому росту цен практически всего, ибо нам придется заменить эффективные источники энергии на менее эффективные. Мы ради будущего действительно должны заботиться об окружающей среде, о чистоте воздуха, о климате, но у плана президента Обамы есть и отрицательные стороны, главное из которых – далекое от реальности представление о том, каким образом сегодня и даже в ближайшие годы мы сможем удовлетворить наши потребности в энергии надежным экономичным способом. По данным опросов общественного мнения, примерно половина населения Соединенных Штатов не ожидает, что традиционные энергоносители удастся в ближайшее время заменить альтернативными. Эту точку зрения подтверждают расчеты администрации энергетической информации. Еще лет 20 более 90% электричества будут давать нефть, уголь и уран. В последующие годы 85% электричества будет поступать в результате использования тех же традиционных энергоносителей.
Рассказывал Ян Рунов. Соединенные Штаты продолжают надеяться на то, что международное сообщество будет готово предпринять решительные шаги для предотвращения появления ядерного оружия в руках Ирана. Таков один из главных рефренов в выступлении госсекретаря Хиллари Клинтон на слушаниях в Конгрессе. Слово Алану Давыдову.
Впервые выступая на слушаниях в Конгрессе после утверждения ее госсекретарем в январе, Хиллари Клинтон вынуждена была отстаивать нынешнюю стратегию администрации в отношении Ирана. Говард Берман, глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей, спросил госсекретаря, сможет ли Вашингтон в случае провала диалога заручиться достаточной международной поддержкой для введения действенных санкций против Ирана, развивающего, как считают многие, собственную программу ядерных вооружений. Хиллари Клинтон ответила, что сейчас администрация США пользуется большим стратегическим преимуществом в переговорах с Ираном, располагая поддержкой других членов Совета Безопасности ООН – Великобритании, Китая, России и Франции, а также Германии. Мы сейчас более чем готовы к контактам с Ираном для обсуждения целого круга проблем, рассчитывая на взаимность с его стороны. Но в то же время мы закладываем фундамент очень жестких мер, которые могут понадобиться, если наши предложения будут отвергнуты, либо если переговорный процесс зайдет в тупик. Совет Безопасности ООН уже три раза вводил экономические санкции против Ирана, но из-за сопротивления Москвы и Пекина санкции оказывались не столь чувствительными для Тегерана, как настаивал Вашингтон. На слушаниях в Комитете по иностранным делам Хиллари Клинтон также выразила озабоченность продвижением сил движения «Талибан» вглубь территории Пакистана. Как заявили в среду пакистанские представители, боевики «Талибана», которые на прошлой неделе ввели законы шариата в пакистанской долине Сват, теперь установили контроль еще на одним районом, менее чем в 100 километрах от столицы страны, Исламабада. Полагаю, нам нельзя недооценивать серьезность нависшей над государством Пакистан угрозы. На дистанции короткого броска от Исламабада все больше набирает силу разношерстная группа террористов и других элементов. Они жаждут переворота в государстве Пакистан, который располагает ядерными вооружениями. Хиллари Клинтон заявила, что хотя международное сообщество тесно сотрудничает в противостоянии экстремизму в Афганистане и Пакистане, пакистанским властям следует проявить большую ответственность в борьбе с воинствующими исламистами. Подводя итог первым трем месяцам внешнеполитической деятельности администрации Обамы, госсекретарь Клинтон назвала три основных акцента американской международной стратегии. Это усиление союзнических отношений США с демократическими партнерами в Европе, Азии, Африке и в Западном полушарии, укрепление партнерства с ключевыми региональными державами, а также выстраивание конструктивных взаимоотношений с Китаем и Россией.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, 23 апреля, профсоюз завода General Motors под Петербургом проведет акцию под лозунгом «Нищие сотрудники GM». Участники акции потребуют повышения заработной платы. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Акцию против низкой заработной платы планируется провести у станции метро Купщина. Рабочие завода целый час будут изображать нищих, просящих милостыню у метро, информируя прохожих о том, кто они такие, с помощью табличек «Нищие сотрудники GM». Лидер заводского профсоюза Евгений Иванов считает, что это хороший способ привлечь внимание общества и руководства компании к тому, что на сегодняшнюю среднюю зарплату, которая на сборочном предприятии при 4-дневной рабочей неделе составляет всего 14 тысяч рублей, прожить невозможно. Но самое печальное, что даже этих денег многие рабочие не получают, говорит Евгений Иванов.
Положение вещей у наших рабочих катастрофическое. То есть, если у нас люди получают по 69 рублей в месяц, я считаю, что это ненормально. А один человек у нас вообще получил минус 5,5 тысяч. Поэтому мы и выходим, для того, чтобы нам объяснили, что это такое, как это так. Объясняют банально просто ошибками бухгалтерии, но человеку легче жить не стало, и люди существуют, кормят семьи, или каким-то образом выживают. Люди на самом деле вот сейчас подходят ко мне, просят денег в долг, потому что элементарно детей дома кормить нечем. Мы платим только подоходный налог за питание, но как бы кормят на самом деле, я бы сказал аккуратно. Некоторые берут даже из столовой пищу домой, доходят даже до такого.
По идее, было бы неплохо, чтобы рабочих General Motors поддержали их коллеги на других машиностроительных заводах. Координатор Всероссийской конфедерации труда Петербурга и Ленинградской области Вадим Большаков считает, что рабочая солидарность сегодня вообще оставляет желать лучшего.
Нам всем не хватает солидарности. Сейчас у меня вот такое впечатление, что новое поколение наших граждан восприняло новую жизнь под лозунгом «Спасайте, кто может» или «Каждый решает свои проблемы самостоятельно». И просто не пришли еще к пониманию того, что вместе вообще-то проблемы все решаются проще. Не обязательно для этого создавать казарму и все вместе селиться рядом. А если есть общие интересы, то надо, конечно, решать их вместе. Это дело еще впереди, просто нужно набраться терпения. И если я пришел, например, к осознанию этого, то что-то и делаю в этом направлении.
Рабочие GM делают, что могут. Правда, в последний момент они решили все же не столько просить милостыню, сколько попробовать реально заработать немного денег у метро, предлагая помыть машины. В акции должны принять участие человек 5-6. Евгений Иванов опасается, что если придет больше, могут возникнуть осложнения с милицией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 11 часов слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Время гостей». Ее тема – атомная энергетика, настоящее и будущее. Гостями нашей студии были руководитель департамента по связям с общественностью и регионами госкорпорации «Росатом» Игорь Конышев и председатель Петербургского отделения международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Вел программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а во второй части программы «Время свободы» мы поговорим о ходе национального проекта «Здоровье в России». У нас будет репортаж на эту тему и опрос среди жителей Оренбурга.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сторона обвинения сегодня начнет представлять доказательства по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Международные правозащитные организации призвали российские власти обеспечить честное рассмотрение в суде этого дела бывших владельцев ЮКОСа. В открытом письме президенту России Дмитрию Медведеву правозащитники говорят о том, что первый процесс над предпринимателями подвергался критике как нечестный и призывают предоставить свободный доступ на нынешние слушания для международных наблюдателей. В Ашхабаде, Туркмении, сегодня открывается международная конференция по энергетической безопасности. Встреча представителей Грузии, Южной Осетии, российских военных и миссии ЕС и ОБСЕ состоится сегодня в грузинском селе Эргнете. Сообщается, что стороны должны наладить контакты, которые могли бы смягчить напряженность в регионе. В Тбилиси, где уже 2 недели продолжается бессрочная акция протеста, прибыли сторонники оппозиции из других регионов Грузии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 1000 участников митинга с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили практически полностью перекрыли центр Тбилиси. Автомобильный завод «КамАЗ» останавливает конвейер до 12 мая. По сообщению компании, во время простоя, вызванное падением спроса на грузовики, рабочие и инженеры будут получать 2/3 зарплаты. Это 4-я остановка конвейера на заводе с начала года. В США, недалеко от Вашингтона, был найден мертвым финансовый директор ипотечного агентства Фредди Мак, испытывавшего большие экономические затруднения. По данным полиции, скорее всего, это самоубийство. Турция и Армения достигли рамочного соглашения о нормализации связей, сообщило Министерство иностранных дел Турции. В его заявлении говорится о значительном прогрессе на переговорах и о том, что стороны определили так называемую «дорожную карту» – план мер по примирению. В Нигере освобождены 4 иностранца, захваченные боевиками, в том числе специальный посланник ООН, сообщили власти соседней страны Мали.
Виктор Илюхин сегодня знакомит вас с новостями. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В условиях экономической нестабильности реализовывать приоритетный национальный проект здоровья в России становится все сложнее. По оценке депутатов Государственной Думы, во второй половине года могут появиться сложности с обеспечением нуждающихся льготными лекарствами. Цены на них значительно выросли, а выделенных на лекарства денег в бюджете не прибавилось. Это далеко не единственная проблема российского здравоохранения. Напомню, что цель нацпроекта «Здоровье» – совершенствование системы здравоохранения, строительство новых медицинских центров, закупка дорогостоящего оборудования и медикаментов, профилактика заболеваний. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Национальный проект «Здоровье», названный приоритетным, работает в России уже более 3 лет. Как сейчас выполняется основная задача проекта, а именно улучшение ситуации в отрасли, я спросила у депутата Государственной Думы Олега Смолина.
На мой взгляд, национальный проект «Здоровье» – это самый удачный из всех неудачных национальных проектов. Объясняю почему. Национальный проект «Доступное жилье» привел к повышению цен на квартиры. Национальный проект образования привел к тому, что мы очень резко разделили школы на продвинутые и непродвинутые. Национальный проект «Сельское хозяйство» привел в основном к выигрышу банкиров и в минимальной степени к выигрышу крестьян. Национальный проект «Здравоохранение» по крайней мере отличался одним качеством. Под него выделили больше денег в относительных величинах, чем под другие национальные проекты, в особенности сначала.
Под реализацию данного проекта действительно были выделены большие деньги, в основном муниципальным поликлиникам, участковым больницам. Это средства на закупку современного медицинского оборудования, увеличение зарплаты участковым врачам и медсестрам, введение родовых сертификатов. Однако, по мнению Олега Смолина, как и многие проекты в России, это также несовершенен.
Денег выделили больше, чем на другие проекты, но намного меньше, чем нужно. По-прежнему российские расходы на здравоохранение в 2-4 раза меньше в долях бюджета, чем в индустриально развитых странах. Целый ряд решений, которые вызвали напряжение в медицинском сообществе. Мы рады за врачей общей практики, участковых врачей и медсестер, которым добавили какие-то деньги, но при этом сталкиваемся с жалобами пациентов, которые приходят к узким специалистам, а им говорят, идите к тем, кому выделили деньги. Самый главный показатель успеха или неудач национального проекта здравоохранения, на мой взгляд, это уровень смертности и продолжительность жизни. Мы по-прежнему из всех показателей человеческого потенциала по продолжительности жизни имеем самые худшие показатели. Если по образованию мы в 3-м десятке, то по продолжительности жизни мы просто во 2-й сотне. Я предполагаю, что ситуация кризисная, видимо, обострит проблему. По нашим оценкам, во 2-й половине года мы будем иметь большие проблемы со льготными лекарствами. Очень хотел бы ошибиться. И я думаю, что в период кризиса мы опять будем наблюдать сокращение продолжительности жизни. А вот если мы хотим продолжительности жизни близкой к европейской, тогда нам нужен другой бюджет, другая медицина и другой образ жизни. Нам нужен гораздо более масштабный национальный проект.
Таково мнение депутата Государственной Думы Олега Смолина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну а наш корреспондент в Оренбурге Елена Стрельникова провела опрос на улицах города. Она спрашивала жителей Оренбурга, заметили ли они изменения к лучшему в медицинском обслуживании после начала реализации проекта «Здоровье».
В каких-то областях, наверное, да, а в основном нет. Это же не секрет, часть денег, которые даны под этот проект, они ушли не по назначению.
Да, по-моему, нет. Также стоит на одном все уровне.
Я думаю, да. Как раз когда вот реализовывался нацпроект, я была беременна, я ходила в женскую консультацию. Я могла выбирать роддом, который я хочу, женскую консультацию, которую я хочу. Ну, вообще, мне кажется, больницы, они стараются быть конкурентоспособными. Я думаю, это имеет значение.
Думаю, что нет. Я сам вот бываю на больничном часто, обслуживание не важное.
Нет, вот много обращалась, много и сталкивалась. Повнимательнее к пациентам относиться, повнимательнее. То есть, получается, приходишь на прием и столько нерв выставляешь там. Вот пробудешь целый день. И настолько, не только один, вокруг даже вот эта атмосфера нервозности, вот это существует такая. Все вот, ну неужели ж люди совсем уже дураки, что вот так ни с того ни с сего не будут нервничать?
Да я считаю, что нет. Я считаю, оно даже хуже стало, понимаете? Лекарства дорогие, подделки много идет.
Я редко обращаюсь к врачам. В основном пользуюсь, ну, своей медициной дома, то есть лечусь по-домашнему. А почему я не хожу? Потому что, ну, иногда бывают очереди из-за этого. А так, в аптеку всегда лекарства я могу купить себе, то, что хочу. По крайней мере, такие доступные, как я считаю.
А меня как-то мать недавно болела. Причину до сих пор не установили, а отправили умирать домой. Она живая осталась. Потом долго ездили из районной поликлиники, узнавали, почему. Так что я не больно доверяю нашей системе здравоохранения.
А, да, изменилось очень. Но в нашей школе проводятся вакцинации бесплатные.
Я считаю, что изменилось к худшему. А у нас всегда не на высоком уровне была медицинская. Ну, а почему? Наверное, обучение в институтах страдает сейчас, медицинских. Ну, я думаю, что не помог. Так же, как и реформа ЖКХ не помогла.
На вопрос, заметили ли вы изменения к лучшему в медицинском обслуживании после реализации национального проекта здоровья, отвечали жители города Оренбурга.
Опрос подготовила наш корреспондент в Оренбурге Елена Стрельникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Молдавии приступает к работе Государственная комиссия по расследованию обстоятельств массовых беспорядков в центре Кишинева 6-7 апреля, в которые вылились демонстрации молодежи, недовольной проведением кампании по выборам в парламент. Один из фигурантов дела по обвинению в подготовке госпереворота – сын известного в Молдавии бизнесмена, 29-летний Габриэль Стати. На минувшей неделе он был выдан в Кишинев украинскими властями по запросу молдавской стороны и теперь находится в заключении под следствием. Наблюдатели в Кишиневе связывают арест молодого предпринимателя с личными конфликтами между его отцом, в последние годы переведшим весь свой бизнес в Румынию, и президентом Молдавии, лидером молдавской компартии Владимиром Ворониным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин.
Адвокат Габриэля Стати Виталий Нагачевский заявил, что обвинение не имеет ничего общего с целями уголовного законодательства, а основано на личном неприязненном отношении Воронина к отцу его подзащитного Анатолу Стати. Анатол Стати известен тем, что созданная им в 1994 году компания «Аском», начав с разработки нефтяных и газовых месторождений в Туркменистане, выросла в финансово-промышленную группу, которая сегодня успешно работает во многих странах мира. Свет на конфликт проливает опубликованное в марте письмо Воронина, направленное в октябре прошлого года президенту Назарбаеву, которым молдавский президент обращается к своему казахскому коллеге с рядом обвинений в адрес предпринимателя Анатола Стати, главный из которых – финансирование им молдавских оппозиционных партий, что сам Анатол Стати опроверг. Известно также, что в 2006 году Анатол Стати предложил поставлять Молдавию газ по цене $50 за кубический метр с разрабатыванием его компании месторождений в Казахстане. Сначала Воронин поддержал это предложение, однако позже усмотрел в нем укрепление позиций Стати в Молдавии и отказался. Молдавские наблюдатели и сам Анатол Стати усматривают в действиях Воронина желание семьи президента присвоить активы Аскома в Казахстане, что стало обычной практикой внутри страны. Известно, что сын президента Воронина Олег Воронин является самым крупным бизнесменом Молдавии, состояние которого составляет порядка $2 миллиардов. Однако обвинение в укрытии доходов, выдвинутое президентом среди прочих против Аскома в письме казахскому коллеге, власти Казахстана после проверок не подтвердили. Компания продолжает работу в Казахстане. Раздосадованный президент Воронин даже отказался от межгосударственного визита в Казахстан, который должен был состояться месяц спустя после отправленного Назарбаеву обвинительного письма в адрес Стати. После ареста сына Анатол Стати заявил, что вынужден свернуть деятельность финансово-промышленной группы Аском в стране, стране из-за усиливающегося давления властей до установления демократии в Молдавии. По мнению наблюдателей, Габриэлю Стати во всей этой истории противостояния между Ворониным и его отцом отводится роль заложника. Бизнесмен Габриэль Стати всегда был далек от политики. К сфере его пристрастий относятся дорогие машины, быстрая езда и организация шумных мероприятий с участием звезд шоу-бизнеса. Подробности о деятельности компании Габриэля Стати в интервью с пресс-секретарем Стати холдинга Радикой Крецу.
Стати холдинг – это группа компаний, состоящая из 29 компаний, которые успешно функционируют с 2002 года. Деятельность охватывает такие сферы, как нефтепереработка, финансы, инвестиции, фармацевтика, спорт, информационные технологии, недвижимость, увлечение. Компании расположены по всему миру, это около 19 стран: Ирак, Казахстан, Гондурас, Кения, Россия, Узбекистан, Великобритания, США, Румыния и, конечно же, Республика Молдова.
Я знаю, что компания известна своими социальными проектами и благотворительными акциями.
На протяжении последних 5 лет компания финансировала 50 общественных организаций, монастырей, домов отдыха, монастырей в Курке, храм Свято Триими в Сороках, епископат Едни в Бреченне, музеи города. Мы реставрировали очень много зданий, то есть помогали финансово в реставрации этих зданий. Здание детского сада в Трушенах, примарии многих сел, Болотина, Хуротка, Трушенна, органный зал, здание Министерства внутренних дел, прокуратуры, даже Кишиневской больницы Минздрава, Союз писателей, технический университет. Компания организовывала на протяжении многих лет благотворительные обеды для детей из детских домов. Габриэль Стати финансировал Республиканский зоологический парк. За всю свою благотворительную деятельность он был награжден рядом наград и российского епископата, орден Русской Православной Церкви имени Святого Равноапостольского Великого Князя Владимира, орден Штефана Великого и орден Митрополии Молдовы за помощь реставрации Кагульского епископата. Габриэль Стати является почетным председателем футбольного клуба и частично финансирует, поддерживает финансово этот спортивный клуб. И не только ассоциации тхэквондо, он является еще и председателем Международной федерации воевод. Проект «Молливуд» — это долгосрочный проект, который Габриэль Стати начинал вместе со своим другом, актером Стивеном Сигалом. Этот проект очень интересен для Молдовы, потому что киноиндустрия Молдовы фактически сейчас в стопоре. Это вы представляете масштабы вот такой вот фабрики, да, кинофабрики Молливуд.
Какова роль Стивена Сигала в этом проекте?
Стивен Сигал обещал помочь. То есть это была бы копродукция Голливуда и компания «Стати Холдинг».
Но это действительно масштабный проект. А когда компания планирует его реализовать или, скажем, планировала, учитывая последние события?
Компания планировала начать реализацию этого проекта уже в этом году. Сейчас вот со всеми этими событиями даже не знаю, что вам сказать. А во всяком случае, последний раз, когда мы общались со Стивеном Сигалом, он сделал заявление в поддержку своего друга Габриэля Стати. Все проекты компании остаются в силе. В компании сразу после ареста проводились обыски в офисах компании. Очень много вещей, которые были в компании, компьютеры, естественно, забрали.
В то же время, накануне выборов, Габриэль Стати обратился к молодежи с призывом голосовать за партии демократического направления. Как вы расцениваете этот его шаг?
Было заявление Габриэля Стати. Заявление просто пойти на выборы. Это был призыв человека бизнеса, призыв пойти на выборы и сделать свой выбор. И выполнить свой гражданский долг.
Ситуацию, создавшуюся вокруг семьи Стати в Молдавии и писем Воронина Назарбаеву, комментирует политолог, директор Ассоциации «Демократия через участие» Игорь Бацан.
Это не является вопросом, который подпадает в юридическую плоскость. Это личные амбиции, личные неприязни. Это знакомо. Это, естественно, не представляет Молдову в выгодном свете на международной арене. Так что здесь можно только посетовать на то, что наша демократия не достигла нужного уровня, а высшие должностные лица занимаются не тем, что предписывает им Конституция и законы Республики Молдова.
Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио Свобода. Новости.
встрече представителей Грузии, Южной Осетии, российских военных и миссии ЕС и ОБСЕ состоится сегодня в грузинском селе Эргнете. В Хамовническом суде Москвы сторона обвинения начнет представлять доказательства по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Автомобильный завод КАМАЗ останавливает конвейер до 12 мая из-за падения спроса на грузовики. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юзер Медведев заговорил в живом журнале пыльным языком пресс-службы, считает известный блогер.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. Москва действует жестко, но бессмысленно.
В блогах Свободы.
Одноклассница Светланы Бахминой ограничилась восклицательным знаком.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе время традиционной рубрики «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Стоимость места для одного автомобиля по программе «Народный гараж» в Москве составит 8-9 тысяч долларов. Сегодня благоустроенный гараж в среднем стоит от 10 до 20 тысяч. Столичные власти уверяют, что цены будут снижены за счет того, что город возьмет на себя все задачи по отводу земель и по оформлению документов на безвозмездной основе. Петербург. Четвертая выставка-ярмарка «Санкт-Петербургский международный книжный салон» открывается сегодня, будет работать 4 дня. Москва. Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении закон, который позволит предлагать столичным очередникам социальное жилье в Подмосковье, пока это запрещалось жилищным кодексом. Депутат Валерий Скобинов в телевизионном эфире объяснил, что очереднику будет дан выбор.
Безусловно, очередники 2009 года наверняка не согласятся на вариант Московской области. И очередники 2010 года вряд ли согласятся, потому что они готовы будут подождать год, два, три, но есть другие люди, которые встали на очередь, и перспективы у них не самые радужные, и им придется стоять там, допустим, 10, 12, 13 лет. Поэтому мы говорим о том, что мы никого не обязываем этим. Мы даем людям право выбора.
Петербург. Городской рынок ипотеки сократился втрое, если сравнивать два последних отчетных периода. По итогам первого квартала банки выдали 693 кредита на 1 400 000 000 рублей, а в четвертом квартале прошлого года 4 400 000 000 рублей и более 1700 кредитов. По данным Санкт-Петербургского ипотечного агентства, за один год рынок ипотечного кредитования уменьшился в 10 раз. Новости Москвы и Петербурга, 23 апреля, Вера Володина.
А сейчас городской репортаж. Предварительный анализ совместной работы по контролю над трудовой миграцией в Москве провели руководители Федеральной миграционной службы России и столичного департамента труда и занятости населения. О принятых в последние несколько месяцев мерах и их возможных последствиях. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Тамары Лиленковой.
Если еще недавно руководитель столичного департамента труда и занятости Олег Нетерипский говорил о том, что с начала года число иностранцев, приезжающих в Москву на заработки, увеличилось, то теперь, наоборот, поток приезжих пошел на убыль. Количество еженедельно приезжающих в среднем уменьшилось на 20-25 тысяч по сравнению с январем. Изменились условия пребывания трудовых мигрантов. Теперь их присутствие в столице контролируется сразу на нескольких уровнях. Об этом рассказал начальник УФМС России по городу Москве Федор Краповец.
На сегодняшний день мы активизировали и консолидировали все свои совместные действия, в первую очередь это с органами внутренних дел. Буквально за две недели совместной работы в жилом секторе было выявлено более 11 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Все они были привлечены, соответственно, к административной ответственности с применением. К ряду из них дополнительные меры через суды. Выдворяем за пределы Российской Федерации с последующим закрытием въезда на территорию города. Имел положительный эффект совместной работы с товариществами собственников жилья. Мы им направляли соответствующее обращение. И на сегодняшний момент мы получаем уже от них соответствующую информацию. Только 125 тысяч адресов квартиросъемщиков, которые сдавали в наем свое жилье, поставили на миграционный учет иностранцев, в том числе и те, которые допускали нарушение действующего законодательства. Эти списки сегодня все переданы в налоговые органы.
Из этого можно сделать вывод, что ужесточение контроля за трудовыми мигрантами коснулось не только гастарбайтеров, но и непосредственно москвичей. Были наказаны также и некоторые работодатели. Сумма штрафа за нарушение миграционного законодательства составила 207 миллионов рублей. Более того, квоты на привлечение иностранной рабочей силы теперь будут выдаваться не всем желающим получить их работодателям. Рассказывает руководитель Департамента труда и занятости населения города Москвы Олег Нетеребский.
Дальнейший порядок будет таков. То предприятие, которое нуждается в привлечении иностранной рабочей силы, будет обязано проходить рассмотрение на межведомственной рабочей группе. И мы будем индивидуально смотреть потребность каждого предприятия, я бы назвал, через увеличительное стекло. Есть еще одна проблема. Те квоты, которые получает работодатель, разорваны по законодательству с теми заявками, которые подает работник на право заниматься трудовой деятельностью. Сейчас Федеральная миграционная служба приводит в соответствие, то есть выдает разрешение и привлекает работников туда, на те предприятия, которые получили квоту.
По словам Олега Нетеребского, сегодня банк вакансий в Москве составляет 231 тысячу. Из них приемлемых для москвичей рабочих мест 92 тысячи. Остальные заявлены под иностранную рабочую силу. Как изменится ситуация на столичном рынке труда, если работа по контролю за трудовыми мигрантами продолжится, я попросила предположить директора Центра этнополитических и региональных исследований Владимира Мукамеля.
Если говорить о том направлении, в каком движется миграционная политика Москвы, то единственное ее основание сегодня – это потворство ксенофобным настроениям москвичей. К сожалению, вот эти меры, они нагнетают страсть, страсти надуманные. Сегодня московские власти демонстрируют готовность защищать рынок труда. Но такими средствами они не столько защищают рынок труда, сколько осложняет функционирование московской экономики. Почему мы считаем, что власть лучше знает, какого работника набрать работодателю? Гастарбайтеры нужны Москве. Если уйдут трудовые мигранты, мы зарастем в мусоре, остановится общественный транспорт, возникнут проблемы и в торговле, и в строительстве. Вот об этих последствиях надо думать.
Итак, совместная работа по контролю за трудовыми мигрантами, которую проводят органы внутренних дел, УФМС и Департамент труда и занятости населения, может привести к дальнейшему сокращению числа иностранцев, приезжающих в столицу на заработки. А сумеют ли москвичи сами обслуживать свой город, будет видно, надо полагать, уже в конце этого года. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о расследовании убийства, следы которого ведут на интернет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обнародование в прошлый четверг администрации Барака Обамы детальных описаний и методов дознания, применявшихся по отношению к заключенным тюрьмы в Гуантанамо, вызвало последствия, которых любой ценой хотел избежать президент. Многочисленные недруги Джорджа Буша из числа законодателей все громче требуют начать масштабное расследование, возможно, возглавляемое независимым прокурором, с тем, чтобы определить конкретную вину лиц из окружения бывшего президента за одобрение неконституционных, по словам критиков, акций следователей. Мнение юристов относительно того, является вотербординг и другие меры, применявшиеся во время допросов пытками, расходятся. По словам законодателей-республиканцев, подобное расследование будет ничем иным, как попыткой политического преследования главных действующих лиц бывшей администрации. Они предупреждают, что такая акция расколет Конгресс по партийным линиям, она может спровоцировать многомесячное противостояние, заморозить законодательную деятельность, в то время как стране требуются активные действия Конгресса по нейтрализации финансового кризиса. Подготовка убедительного дела против сомалийского гражданина, члена четверки пиратов, пытавшихся захватить американское грузовое судно, может оказаться крайне сложной задачей, предупреждают юристы. Поэтому федеральная прокуратура предъявляет ему целый ряд сопутствующих обвинений. Как выясняется, определение пиратства в американском уголовном кодексе довольно расплывчато. Оно отличается от международной трактовки этого преступления, и американские суды не разбирали подобных дел по крайней мере 125 лет. Эксперты говорят, что искусные адвокаты могут заронить достаточно сомнений в суде относительно возраста обвиняемого, а его родственники утверждают, что он несовершеннолетний, и других обстоятельств, с тем, чтобы добиться для него снисхождения, учитывая, что прецедентов подобных дел в американской судебной практике практически нет. На это прокуроры отвечают дополнительными обвинениями в заговоре с целью захвата судна и заложников, в стрельбе и в угрозе применения оружия. Их цель – добиться для обвиняемого пожизненного заключения, предусмотренного за пиратство, даже если какие-то из обвинений будут отвергнуты. До 1948 года пиратство каралось в Соединенных Штатах смертной казнью. В Бостоне продолжается следствие по делу об убийстве одной и вооруженном ограблении двух женщин, которые рекламировали свои эротические услуги на интернетном сайте Craigslist. Арестован 23-летний студент-второкурсник медицинского факультета Бостонского университета Филипп Марков, рассказывает Владимир Морозов.
Это дело стало сенсацией по нескольким причинам. Все три преступления совершены в течение 10 дней. Дело позволяет заглянуть за кулисы тайной проституции, которая процветает благодаря интернету. Задержан образованный человек, который вовсе не похож на уголовника, говорит судебный психиатр Майкл Велнер. Education has nothing to do with character. Образование не имеет никакого отношения к характеру человека. Пока многое не ясно. В жизни арестованного не было никаких трагедий и драм. Он нормально учился, у него была невеста, и в августе он собирался жениться. Никто никогда не замечал, что он употребляет наркотики. Невеста арестованного говорит, что он замечательный человек и мухи не обидит. Да, это так, соглашается его знакомая, но добавляет, что добрейший человек иногда становился таким злым и раздражительным, что рядом с ним было страшно находиться. Филипп Марков часто ездил в казино «Фоксвуд» в штате Коннектикут, где играл в карты. Но, по свидетельству судебного психиатра Майкла Велнера, игроки обычно не занимаются грабежом. So much of crime. Однажды человек делает выбор. Ему нужны деньги, скажем, чтобы отдать карточные долги. И вот один ищет, где подработать, другой идет грабить. Второй путь тупиковый. Преступление, так сказать, не окупается и выгоды не приносит. При обыске квартиры арестованного в городе Квинси, недалеко от Бостона, найден полуавтоматический пистолет и вещи двоих из ограбленных. Ранее телекомпания ABC рассказала, что Марков коллекционировал нижнее белье своих жертв. Однако полиция это сообщение не подтвердила. Общее для всех трех случаев – деньги. Никакого секса не было. Тогда зачем он заманивал женщин в отели и выбирал тех, которые рекламировали свои эротические услуги? Видимо, потому что они, как и он, вели двойную жизнь. Никто из их близких не знал, чем они промышляют на стороне. У женщин не было никакой защиты, не было даже сутенера. Роль сутенера выполнял сайт Craigslist. Не случайно генеральный прокурор штата Коннектикут Ричард Блументал потребовал от владельцев сайта прекратить рекламу проституции. Но реклама приносит доход, и пока не ясно, есть ли у прокурора возможность наказать сайт. Некоторые эксперты не исключают, что по ходу следствия могут всплыть имена других жертв.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Александр Орлов-Сокольский, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.